профессионал.
Ну что ж, мы поговорим о тех событиях, которые произошли буквально только что. В двух словах о том, что задержаны подозреваемые в убийстве медсестер петербургского госпиталя. Я так понимаю, что уже задержание случилось, уже их отвезли. И сейчас что на данный момент мы знаем?
Ну, конечно, я хочу сначала сказать, почему я хорошо спал сегодня.
Так.
Потому что Коля-то все мне рассказал. Рынок акций ММВБ... обновился. Я-то думаю, что ж так...
На чем записать такое счастье?
Благо,
Евгений Владимирович, дайте я отвечу. Вот. На Фонтанке офис написано, мы работаем для кого? Для белых воротничков.
Для белых воротничков.
Изо всех сил стараемся.
Все, хорошо. Ну, а раз с моим сном решили вопрос, да, эту загадку, тогда поговорим о деле. Ну, задержали... ребят, так, в чем вопрос? Давайте.
Смотрите, эта история, конечно, ну вот давайте проверять мои ощущения, говорит о том, что, в принципе, это проблема про голову. Здесь нету детективной драмы или все-таки она есть?
Значит, конечно, это проблема головы, но да, давайте сразу отрежем от этой головы слово «психиатрическая больница».
Почему?
Иначе у нас... Априори мы говорим о том, что психиатрическая больница, там лежали на лечении, значит, психи. Ну вот психи, вот и получите психов.
Да.
Ничего подобного, ребята. Значит, как абсолютно не ведущий психиатр Петербурга, но человек, который с подобной публикой вот этими руками разбирался многие годы в уголовном розыске, я вам расскажу, что я не видел ни одного вот в своей практике там, человека, который что-то насовершал, которого потом признавали психически больным, которого вы бы вот, вошел бы в офис куда-то, на Фонтанку в офис, вы бы сказали, это псих.
Они однозначно.
Все, они все нормальные. Угу. Они все нормальные. А то, что там врачи да, там, ставят определенные диагнозы, ну... Давайте так, если врач пишет про человека здоров, это врач-профнепригодный. Потому что, значит, на первом курсе первого меда знают, что писать надо практически здоров.
Ну да. Не бывает здоровых, бывает здоровых недообследованных.
То же самое и головы. Вот. Поэтому то, что у них какие-то отклонения, там, ну, знаете, у меня тоже отклонения. Вот сегодня ночь не спал. Понимаете?
Вы сказали, что спали.
Знаете, виноват. Вот видите, опять же, зафиксировали уже раздвоение сознания у Вышенкова. Ну вот. Вот. Это первый момент. Второй. Значит, дальше, а дальше следующая вещь. Если мы говорим, ну, с точки зрения как бы какой-то вообще логики, да, то сначала там решили бежать, потом решили одеться, что логично, потом мы решили залезть за медикаментами, что нелогично.
Нелогично
абсолютно. Что там искал, хочется сказать.
Наркотики?
Да нет, я уверен, что нет.
Ну не цитрамон же.
Да я уверен, что нет. Я уверен, что это вообще, так сказать, повадки обезьяны. Увидел дверь.
Они взять ли чего?
Колбаса бы там лежала, значит, колбасы бы набрали. Вот. А дальше вот это вот состояние какое-то невменяемости, так сказать, оно приводит к крови. Говорят врачи, опять же, здоров, годен, абсолютно нормальные они. Вот. И мы можем вспомнить, ну, какие-то много историй, наверное, каких-то страшных, да, где там, люди там варили других людей в прямом смысле этого слова. И это не поддается нашему какой-то, ну, вообще элементарной логике. Но, тем не менее, это есть. Они просто, извините, они просто дегенераты.
Несколько вопросов про эту историю с точки зрения технической. Разная пресса по-разному об этом говорила, и мы сообщали много вчера в первой половине дня, ну, например, о том, что их ищут только по городу, не по области. Потом сообщалось еще что-то. Что в этой ситуации правда,
так нет,
что неправда?
Так, а что? Не, ну, братцы,
как это работает? Можете рассказать?
Братцы, работает это очень просто.
Это ведь информация не просто так, правда?
Да не, ну почему? Ну, журналисты же собирают информацию, что могут собрать. Вы знаете, есть такой фильм, любимый фильм нашего императора «Мертвый сезон». Вот там есть очень хорошая вещь. Там едет, значит, наш разведчик, и у него некий передатчик. Ему постоянно передают там. Ему говорят, хас там-то, потом говорят, это не хас, да, то есть как бы он получает совершенно противоречивую информацию в онлайне. То же самое и журналисты, да, они стараются. Конечно, там много ошибок, неточностей, но я вас уверяю, что люди, которые находятся непосредственно, руководят штабом, им тоже идет очень много информации, оперативной информации, билиберды какой-то идет, mm-hmm. да, которую они отсеивают. Они могут в какой-то момент посчитать, что это правда, а потом через полчаса сказать, все, забыли побежать туда, да? Это нормально. А весь розыск, ну, подобный, делится на две части. Первая — это как называется, цветная, да? Значит, есть наружные наряды, они носят форму, их называют цветными, да? Это, что это такое? Это вот некое перекрытие. Какая разница, это будет стоять сотрудники с автоматами на перекрестках, либо там на вокзалах и так далее, и так далее. Вот они стоят, да, мы видим, что они стоят, они, так сказать, как-то визуально, элементарным образом визуально отсеивают. Все. Это первая часть. Это называется облава. Да? А вторая часть — это розыск. И сыщик совершенно работает по другой теме. Первое — это... Неважно, это сбежал он, так сказать, сбежал, да? Это его система координат, да? Мы прекрасно понимаем, что это не профессионалы, да, это вот...
Понятно,
вот такие...
Слушай, ну это вчерашние школьники, им там по 18 лет.
Вчерашние школьники, значит, куда он побежит? Ну, куда он побежит? Вот он побежит там, смотри, называется, в страницу ВКонтакте. Куда он и побежит?
Позвонит маме.
Позвонит маме и так далее. Значит, перекрытие, да, вот этих вещей. И второе, это технические мероприятия. Это телефон, да? Значит, срочно, да, садимся на какие-то телефоны, да, срочно фиксируем. Вот. И потом уже выясняется, да, уже, кстати, эти данные говорят о том, что находится какого-то человека, что поехали в Ленобласть и так далее, да. Это абсолютно такая работа, она четвертый этаж управления уголовного розыска, Суворовский, да, госпиталь, да, напротив полицейских глав. На четвертом этаже прямо окна выходят руководство управления уголовного розыска туда. Вот они там и сидели.
Еще один сюжет в этой истории, который обратил на себя внимание. Вчера у нас на 47 News эта новость появилась о том, что задержали-то их на границе, задержали-то их пограничники.
Ну, да.
А искали-то их совсем другие ребята. Вот и потом началось. Эти не отдают, эти
нет,
требуют.
А дальше...
Вот расскажите, это норма, так должно быть или так не должно быть?
Значит, не я, а классик марксизма-ленинизма сказал, что формально правильно по сути издевательство. Вот. Значит, что происходит? Когда кто-то кого-то ищет, разумеется, и погранцы были в курсе и так далее, задержали. Все, значит, некая базовая задача выполнена. А потом начинаются нюансы. В этих нюансах главное показатель. Вы понимаете, показатель. Вот задержал бы его сотрудник ГИБДД, да? Сначала задержали, а у сотрудника ГИБДД есть руководитель. И он говорит, минуточку. В сводочке, пожалуйста, задержан сотрудниками ГИБДД, да?
Понятно.
Это
палочка за себя.
Это вопрос не славы, абсолютно не славы. Это вопрос в том, что проходит время, проходит какое-то, и потом появляются всякие совещания, отчетные, и там есть графы. Там есть показатели.
Кто, сколько и когда.
И там нету никаких там фамилий, за что. Там есть показатели. И вот. Значит, есть, согласно нашему законодательству, значит, человек, который попал в некую приграничную полосу, да, и так далее, он совершил административный поступок. Таких мало. Ну, таких случаев мало, правильно? Мы же прекрасно понимаем, что, ну, дай бог, что там несколько раз в полгода, да, там случайно кто-то забредет, да?
Ну, то есть вот. Это такая радость в кавычках для пограничников.
Да, это мало. Но для этой заставы это показатель важный. Они получили важный показатель. И они должны его зафиксировать. А для того, чтобы его зафиксировать, это сказать, минуточку, это он у вас там убил кого-то.
А у нас он всего
а
лишь
у меня
нарушил.
Он нарушил это. Вот мы сейчас протокольчик оформим, подпишем, зафиксируем его. И нате, здоров, годен, делайте что хотите. И тогда проходит полгода, и у них есть показатель. Три нарушения таких-то правил. И через полгода никто не вспомнит, кто это.
Что это были убийцы и так далее.
Эти показатели.
А поскольку история штучная, оформляют это как бы не очень быстро.
Да, история штучная, разумеется, звонки, какие-то руководители звонят, все в курсе, между собой созваниваются, да, начинается переполох.
Мы знаем, сколько часов они там сидели? Или не знаем? Или это не важно?
А что потом-то? Показатели эти в конце месяца все. Там. И тебе что, премию?
Нет, обождите. А у журналистов
просто?
Нету показателя?
Ну, есть, конечно.
Есть, конечно. Дело же не в том,
что... То есть это просто КПД, показатели качественной работы.
Вот это неправильный подход, премия или звездочки. Звездочки никто никому не дает. Ну вот. Премии дают такие, что лучше бы не давали у силовиков, да? А в том, что собирают руководителей, ну, условно говоря, застав, я буду говорить вульгарно, да? И говорится, так, что у нас там по такой-то линии? У этого там 8, а у этого ни одного.
Ай-яй-яй.
Ну, неправильно, а как? Я собираю журналистов и говорю, у тебя 8 новостей, а у тебя ни одного.
Вот, тебя вот, цитируют, а тебя нет?
Совершенно верно, то же самое и там. Вот то же самое. Поэтому я бы на месте погранцов сделал бы один в один. Я бы сказал, минуточку, это моя территория, я сейчас его оформлю. Распишусь, и пока у меня не будет протокола входящего и исходящего, никуда я вам его не отдам. Хоть он бы наладан будет.
Понятно. Ну, в принципе, логично. Еще одну историю мы хотели, по-моему.
Подожди, с этой историей не все до конца ясно. Здесь возникает известный сюжет, который мы на прошлой неделе с Евгением Владимировичем так пытались, да, пощупать, разобрать. Внутренние войска. Там же один из этих красавцев из внутренних войск. Мы узнаем, что Нацгвардию создают. И тут здрасте.
Ну и что?
И что? Неужели никак? Никак это не влияет ни на
что? Да никак. Ну а как это может повлиять?
Опозорил?
Ну,
подставил?
А что, внутренние войска не опозорил, что ли? Знаете, я вообще не думаю, что подобные вещи, вот невзирая на все эти страсти и федеральные новости, к позору это не имеет никакого отношения, братцы. Ну, не имеет, потому что каждая система координат имеет право, чтобы в нее попал метеорит. Вот каждая система координат. Это к позору ни к училищу Можайскому, ни к внутренних войсках, никому не имеет отношения. Да? Позор...
Ну, очевидно же, что позор, не посмотрели.
Позор. Это когда сотрудники внутренних войск идут по Невскому проспекту, девки юбку забирают, задирают, а они отворачиваются и идут дальше. Вот это страшный позор. Да? Или когда командир части делает какой-то дикий низкий поступок, пишет донос на своего подчиненного. Вот это вот является позором, который нужно разбирать и который нужно гнать. А если, извините, в огромных частях появился, как я сказал, какой-то дегенерат, слушайте, братцы,
человеческий
у меня дивизия, да? Вы на лица их смотрели, да, и так далее.
Я на Суворовском проспекте часто бываю, и как через забор вот этот госпиталь ползает во все стороны, сам видел.
Ну, давайте вспомним, что один из первых исторических побегов, по-моему, Бакунин оттуда бежал. Он там лежал.
Знают ли эти ребята, кто это?
Мы знаем, да?
Мы знаем. Поэтому...
А дальше
бегали,
следующее.
И что теперь?
КСП там делать? Или там бульдогов пускать?
Так вот и что теперь?
Да ничего.
Дальше-то что будет после этой истории? То есть ровным счетом ничего не изменится.
Ну неправильно. Давайте вспомним о том, что там было психиатрическое отделение. И там охраняли его курсанты. Вооруженные. Но я думаю, что вооружены они были кортиками, да, а не оружием. Штык-ножами, вернее. Вот. И 4-5 лет назад было некое движение там солдатских матерей. Тогда был пик вот этого «караул убивают». Оттуда убрали их. Ну, убрали. Теперь чего? Снова курсантов туда ставить? Но неправильно это. Ну, почему мы, то есть, как бы, если мы говорим, понимаете, это история, при которой называется, Жень, ну скажи хоть что-нибудь, давай срочно что-нибудь. Так, я самый главный генерал. Итак, впредь, значит, этого уволить. Кого? Этого. Понял, хорошо, это уволил. Это стену покрасить, автоматчиков поставить. И весь город говорит, ну все, ну теперь убивать не буду. Да убивать уже не будут, все. Ну, автоматчиков поставим мы туда. Зачем? Для чего?
Про упомянутые выше ведомства новость сегодня пришла. Ночью в час сотрудников ФСКН и ФМС уведомят об увольнении без зачисления в МВД. Осведомленный источник отметил, что явку их сегодня собирают якобы обязательно для всего личного состава, в том числе для тех, кто находится в отпусках и командировках. Между тем, сотрудникам ведомств не сообщали о найме в аналогичную структуру МВД России. Я понимаю, что это другая совсем история.
Это другая. Эта история называется протокол и церемониал.
Сколько людей уволят?
Значит, кадры. Это тоже все условно. Это заголовок новости. Значит, кадры — это такая же сложная история, как ММВБ. Я прошу прощения.
Ну, вот. С чего начали, да?
С чего начали. Вот. А дальше следующая песня. Итак, если я завтра всех, кто был в ФМС, в госконтроле, возьму к себе на фонтанку, все, возьму себе на фонтанку, с этой секунды они становятся такими же сотрудниками, как все остальные, и все увольнения, отпуска, как положено. Все, я их принял. А я не знаю, ну, сколько мне нужно, да, как я хочу их распределить, какое я хочу предложение сделать кому, зачем мне это надо. Таким образом, я подчиняюсь императору, но я делаю процедуру. Согласно указу, я их увольняю, вывожу за штат.
А, понятно.
А дальше говорю, вы, конечно, мои, но пока немножко не мои. Собираю и говорю, товарищ Иванов, вы будете теперь подчиняться такому-то. А Иванов мне говорит, вы знаете, я не тот человек, который будет ему подчиняться. Ну, что я могу сделать? У нас свободная страна.
Вы, зачем? Пожалуйста, бумага заявление.
Товарищ Петров, у меня в Сланцевском районе, а у вас такой опыт штабной работы хороший, а у вас в Сланцевском районе караул. Я предлагаю возглавить небольшой отдел госнаркоконтроля. Он говорит, вы что, с ума сошли? Я сидел, понимаешь, на второй советской в кожаном кресле, а ты меня куда-то... Я говорю, слушай, это же твое личное дело. Я тебе просто предложу. Не хочешь, не надо.
Я к тому, что обиженных-то после этой истории у нас не
появится. Но всегда, когда идет реорганизация, всегда, когда идет сокращение, всегда будут страсти и всегда будут, ну, всегда будут обиды.
Какая бы организация ни была.
И я не видел человека, который бы сказал, слушай, я был лентяем, да? Вот тут попал, правильно сделали, что меня уволили? Я бы тоже себя уволил, да? Наверное, про себя человек говорит, но я такого не видел.
И ехидно завершая тему и завязывая одну на другую, то есть история с этими красавцами вот на эти кадровые вопросы в Петербурге не повлияет.
Я считаю, что не должно. Но вчера я знаю, что в училище Можайского там были какие-то чистки, там ставили, выясняли что-то. Ну, какая-то паника была.
Дисциплинарка.
Ну, там, да, кого-то там не пускали в отгул, ну, как всегда, да. Там, всех не пускаем, все не курят теперь там.
На пару дней.
Ну, понимаете. Значит, но я против этого, потому что это не взрослый подход. А почему мы не пускаем в увольнителя курсантов, если кто-то там что-то... В чем проблема-то? Вы считаете, что я иду медсестер убивать, что ли? После этого. И так далее, да? Но так работает система. Это, наверное, за счет этого и крепко любое государство, да, за счет таких вот чугунных вещей.
Ну, прекрасно. Анализ состоялся, прогноз был. У нас буквально пару минут про историю с игиловцами, которая
вот
тоже будоражит.
Сегодняшнюю историю обсудим. Задержан безработный мужчина, который прошел...
Да, сегодня арестован будет в Дзержинском суде.
Вот.
Ровно полторы минуты, коллеги.
Как это могло произойти? Почему
да
он
нет,
здесь?
Давайте зафиксируем следующее. Значит, кто он и что он, и какая у него судьба, можете посмотреть на 47 News, на Фонтанке. Тимур Зайнуллин у нас есть, он разбирается в этом и так далее. Я бы посмотрел, вот смотрите, когда-то у нас ИГИЛ был что-то такое, какой-то ИГИЛ. ИГИЛ непонятно, где ИГИЛ.
В том-то
понимаете,
и дело.
Как Бен Ладен.
Да.
И вдруг мы видим, такая девчонка уехала, такая девчонка сбежала, этих задержали, этот был в Сирии, вернулся из Сирии. Ребята, эта история, они среди нас. То есть, грубо говоря, знаете, как вот когда была народная воля, и никто там не знал, их там 12 человек было, а потом появились там меньшевики-большевики, да, и они сидели на каждой кафедре университета и их ловили. Так вот, их становится много. Почему? Потому что это мощнейшее идеологическое учение. Оно сопоставимо, допустим, с коммунизмом или там с неонацизмом там, и так далее, и так далее. Вот и все. И это не значит, что нужно внимательно смотреть на бородку молодого человека в метро, если он идет, да?
А что это значит?
Это значит, что это учение востребовано. Вот и все. А что, коммунизм не был востребован? Извините, полмила красного. Или еще что-то, да? И они появляются, они верят, да, и мы... И дальше, рано или поздно, мы будем с соседом разговаривать своим там по личной площадке, а потом придет СОБР, да, мы говорим, да, елки-палки, а в чем дело? Такой парень мне даже соль не давал. И что? Вспомним, вот они тенденции. Поэтому мы это фиксируем, но ну, кто-то относится к этому как к микробам. Историк должен относиться к этому, да, вот глазами университетскими. Ну, это востребовано, потому что, посмотрите внимательно, что хочет ИГИЛ. Ну, если мы уберем все остальное. Он тоже хочет, что хотели коммунисты? Справедливости, равенства.
Поделить на всех?
Да.
Отобрать, поделить?
Нет, отобрать, но не поделить. Да?
Но что
хотели нацисты? Тоже справедливости. Посмотрите, что они пишут. И эти справедливости хотят.
Яркие,
никто,
четкие лозунги.
Нету мощного учения, которое говорит, давайте там быть жадными, какими-то там...
Подлыми
и так далее. Все.
Читаем Тимура Зайнуллина и напоминаем все вместе хором «Исламское государство», организация, запрещенная в Российской Федерации. Евгений Шко, спасибо вам огромное.